Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире православного телеканала «Союз» программа «Литературный квартал». И сегодня мы вновь окунемся в мир классической русской литературы вместе с Людмилой Васильевной Комединой. На этот раз мы поговорим о повестях Гоголя «Тарас Бульба» и «Шинель». «Тарас Бульба» – произведение не менее актуальное и интересное для современного читателя и современной молодежи, чем повесть «Вий», о которой мы говорили в прошлый раз.
В этой повести тоже ставится вопрос о вере и безверии. В повести два героя. Это Андрей, красавец, поклонник римского права, выученик курсы, и он любил учиться, образованный такой, знающий римское право, и его брат Остап, который живет просто, без всякого римского права. Он говорит, есть справедливость, вот народ знает, как, что есть справедливость, а что несправедливо, что правда, а что ложь. Поэтому надо жить вот по народной правде. То есть они расходятся изначально в своих представлениях о том, что есть правда.
И вот эти два молодых человека приезжают к отцу, к Тарасу Бульбе. И отец в первый же день заявляет им: «Нечего сидеть возле маменьки. Повидались и довольны. Собирайтесь, поедем в Запорожскую сечь».
Вот для Тараса Бульбы правда – это Запорожская сечь. Это товарищество, это дружба, это казаки, это истина русской земли, которую они отстаивают, это православная вера. Ведь когда они приезжают в Запорожскую сечь, то кошевой задает три вопроса. Вообще любому, который входит в Запорожскую сечь, задается три вопроса. Первый вопрос. «Во Христа веруешь?» «Верую», — говорит казак. «А в Святую Троицу веруешь?» «Верую», — говорит казак. «А ну перекрестись». Значит, в церковь ходишь? Еще один вопрос. «А в церковь ходишь?» «Хожу». «А ну перекрестись». То есть в какую церковь ты ходишь? Мало ли кто во Христа там еще верует. То есть достаточно трех вопросов и перекреститься с тем, чтобы понять, что это свой человек. И таким образом вот эти три вопроса являются проходом в Запорожскую сечь.
Этим оканчивалась вся церемония. И вся сечь молилась в одной церкви. И готова была защищать ее до последней капли крови, хотя и слышать не хотела о посте и воздержании, пишет Гоголь.
Постепенно Гоголь разводит представление о справедливости, о правде, о вере в братьях. Через образ Остапа он ведет Остапа вот путем Тараса Бульбы, путем простой истины. Вот справедливо то, что есть Запорожская сечь, что есть братство, что есть Россия, русская земля, которую надо защищать. Есть враги. Это ляхи, католики, это враги сечи и враги Руси, поэтому с ними надо биться. Вот все очень просто – свое, чужое, добро и зло. А Андрей, он все время в этом сомневается. Он все время в этом сомневается. И когда Андрей влюбляется в полячку, вот еще раз Гоголь ставит вопрос о красоте. Ослепительная красавица-полячка. Она католичка. И Андрей забывает обо всем.
Жем тебе шукала за те чарне очи твоє, отдала бим життя моє. За те чарне очи.
Отпусти! Ну, пошла!
Снова вопрос о красоте. Гоголь подчеркивает, что панночка – красавица ослепительная, и она ведь завораживает Андрея своей красотой. Он заворожен, он просто не может оторвать глаз от нее. И когда он сидит перед ней, и она хохочет и наряжает его в свои украшения, украшает, потому что сам Андрей, Гоголь тоже подчеркивает, он был красив, то есть лицо Андрея тоже красивое. И она его еще больше украшает этими украшениями и смеется, то есть как куколку какую-то. Она владеет им. И он как заворожен, он не может оторваться от этого. То есть Гоголь опять ставит вопрос, как красота воздействует на человека. Внешняя красота. А Андрей ведь не думает, какая душа у этой панночки. Он не думает о товарищах, о брате, об отце, о предательстве, о своей родине, Украине. Он просто как завороженный смотрит в это ослепительно прекрасное лицо.
Impotenti et vobis fratres, quia peccavi, nimis salutatione, verbo opere et emissione. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precator beata Mariam semper virginem, omnes ad gelos et sanctos, et vos fratres, orare pro me, ad dominum Deum nostrum.
И Андрей, уже влюбившись в католичку, в полячку, говорит. Он тоже три вопроса, ставит перед собой три вопроса. Первый вопрос – это «А что мне отец?» То есть он начинает думать о том, что он уже взрослый человек. Вот его любовь. Панночка, что ему отец? Зачем ему нужен отец? То есть он разрывает с корнями со своими, с почитанием отца, с почитанием родителя. Что мне товарищи, говорит он? Он отрекается от Запорожской сечи. Следующий его вопрос. А кто сказал, что отчизна моя Украина? Кто мне сказал? Моя отчизна там, говорит он, где ты, говорит он своей красавице-полячке. То есть он предает землю.
Знаю, что тебе нельзя любить меня. Тебя зовут отец, товарищ, отчизна. А мы враги тебе.
А что мне отец? Товарищи, отчизна. Да если ж так, нет у меня никого. Никого-никого!
И, наконец, третий, последний вопрос, который как бы решает уже все. Решает все. Он говорит о вере. Он говорит о вере. Его вера. Почему, собственно, православие, которое исповедует его отец, от которого он отрекся, его товарищи, от которых он отрекся, и его Украина, от которой он отрекся. Почему им это истинная вера? Истинная вера та, вот где ему хорошо. А на данный момент Андрею хорошо с красавицей-полячкой, с католичкой. И поэтому Андрей предает веру.
То, как Тарас Бульба поступил со своим сыном, известно всем. Дети, изучая в школе это произведение, спрашивают, а справедливо ли он поступил? Ведь есть заповедь «не убий». Почему же Тарас Бульба убивает своего родного сына?
Здесь вот библейский сюжет как бы напластовывается на этот гоголевский сюжет. Сюжет об Аврааме, который готов ради Бога, ради веры в Бога, ради Отца Небесного принести в жертву собственного сына Исаака. И в последний момент Господь останавливает его руку и говорит: «Я верю, я вижу, что ты верен мне». Таким образом, Тарас Бульба как отец, он произносит такую фразу: «Я тебя породил, я тебя и убью». То есть он понимает, что Андрей есть плоть от плоти Тараса Бульбы. То есть это тело он породил, отец породил телесно. А раз тело он породил, он как бы отсекает от себя часть этого тела. И ведь и Тарас Бульба будет мучиться до конца своей жизни, что он убийца своего отца, и что он породил сына предателя. Это же и его муки. Вот он отсекает от себя, но в то же время он говорит, а душа его, то есть душа Андрея, мне не принадлежит. Она Богу принадлежит. И уж как Бог распорядится, вот туда он ее и определит. Будет Богу угодно, в рай определит, а не будет угодно, в ад определит. Но мы понимаем, где будет душа Андрея мучиться, потому что он предает все три ипостаси – Отца, Отечества и Отца Небесного – Бога.
Еще одна повесть Гоголя, которую все мы изучали в школе, и вокруг которой много споров и у читателей, и у учителей, много интерпретаций существует на ее счет – это повесть «Шинель».
Когда мы говорим о красоте, то, естественно, ставить вопрос, что прекрасное, красивое легко любить. Потому что мы всегда же любим красивое. Вот безобразное мы не любим, а красивое любим. А вот можно ли полюбить некрасивое? Как полюбить некрасивое? Вот этим вопросом задается Гоголь в повести «Шинель». И в то же время он ставит проблему, опять же, добра и некрасивости, некрасивого главного героя Акакия Акакьевича, которого никто не любит и не замечает. Но вот вопрос, а добр ли он? Перед нами повесть о мелком чиновнике. Его зовут Акакий Акакьевич Башмачкин. Имя повторяется дважды. Исследователи нашли, что это имя Акакий в переводе с греческого означает «мешочек с пылью», то есть пустота. На этом месте ничего не возрастет. Действительно, мы видим, что главный герой, как дети сейчас говорят, это человек ксерокс. Он переписывает бумаги. Он с утра до вечера переписывает бумаги. И он действительно не возрастает. То есть он не выходит за пределы этой должности переписывания бумаг. Причем, когда ему дали должность чуть повыше и посадили в другой кабинет, и даже повысили ему жалование, а ведь Акакий Акакьевич – бедный чиновник. Он копит на новую шинель, потому что старая вся износилась, и уже в ней дыры есть, потертая. И, казалось бы, он должен радоваться этой новой должности. Но в этой новой должности нужно не только переписывать бумаги, но что-то еще и от себя добавлять. То есть творить текст словом. А вот как раз словом-то Акакий Акакьевич и не владеет. И он просидел день в новой должности, весь вспотел, покрылся потом и попросился обратно.
С тех пор оставили его навсегда переписывать. Вне этого переписывания, казалось, для него ничего не существовало, говорит автор. Акакий Акакьевич не творец, и род его был такой же. Отец не знал, как назвать его, то есть тоже не проявлял творчества. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий. Таким образом и произошел Акакий Акакьевич.
А вот фамилия у него – Башмачкин. Гоголь говорит – странная фамилия. Никто вроде бы не носил башмаков, все ходили в сапогах, а фамилия почему-то Башмачкин. И причем, заметьте, не Башмаков, а Башмачкин. Вот такая уменьшительно ласковая фамилия, подчеркивающая детскость Акакия Акакьевича Башмачкина. А что такое детскость? Это неразвитость. Вот он не вырос еще в личность, ведь ребенок – это еще не личность. Это еще существо, возрастающее в личность. И насколько это будет личностью, конечно, зависит и от нас, от родителей, и от учителей, и от окружающего мира, и, конечно, от него самого. Захочет ли он возрасти в личность? Так вот, Акакий Акакиевич Башмачкин не захотел возрастать в личность. Он не творец. А богословие нам говорит о том, что Бог творец, и человек изначально наделен творчеством и должен быть творцом. Иначе он не возрастает в личность божественную, если он не творец. Изначально при рождении Господь каждому дает по таланту. Как мы реализуем свой талант, это вот зависит от нас. Вернем мы этот талант или мы его закопаем, или мы на этот талант приобретем еще 5 талантов, как говорится в притче библейской.
Акакию Акакиевичу тоже, наверное, был дан талант от Бога. Но этот талант он не реализовал. Он оказался не личностью, и поэтому ведет себя как ребенок. Он с удовольствием переписывал буквы, как будто играл с ними. Там, в этом переписывании, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его. Некоторые буквы у него были фавориты, до которых, если он добирался, то был сам не свой. И подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами. Так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую вводило перо его.
И когда все с ним тоже играют, и, допустим, рвут бумаги и посыпают им, когда дождиком, этими бумажками, а он говорит: «Ну почему вы надо мной издеваетесь?» Он как ребенок, плачет, хнычет. То есть он не возрастает в личность. И таким образом, вот он остается вечным титулярным советником. Вечным титулярным советником. Его никто не замечал. Когда он проходил по вестибюлю и шел на работу, его никто не видел. Как будто муха пролетала. Ну, а Гоголь недаром сравнивает Акакия Акакиевича с мухой. Это вот у Достоевского потом будет персонификация такая, как муха. Вот такие вот закрытые персонажи, Достоевский их назовет подпольными персонажами, которые внутри себя. То есть внешне они выглядят совсем не так, каковыми они являются внутри. И вот эта вот персонификация с мухой не случайная. Достоевский потом напишет, как хорошо быть мухой. Где-нибудь в щелочку на потолке забьешься, тебя никто не видит. А ты видишь всех и можешь говорить: вот какие злые, вот какие плохие люди, вот такой-сякой. Ты можешь все, что угодно говорить о человеке. Плюнуть можешь оттуда. А он-то тебе ничего не может сделать, потому что он тебя не видит, спрятался в эту щель. Вот это вот сущность подпольного персонажа.
Каким был на самом деле Акакий Акакиевич Башмачкин, мы узнаем только после его смерти.
Когда Акакий Акакиевич, который всю жизнь мечтал купить себе новую шинель. Вот посмотрите, это ведь тоже наша молодежь, который часто ошибается. Он поставил перед собой цель, смысл жизни – купить новую шинель. Нельзя ставить такие близкие цели и материальные цели. Ведь когда человек ставит конечной целью своей жизни – купить шинель, то что получается? Шинель куплена, смысл жизни осуществлен, человек умирает. Господь может забрать его, потому что полнота жизни осуществилась. А ведь пока человек не осуществит полноту жизни, Господь его не заберет. Человек должен дожить до конца, осуществить свою полноту. Вот Акакий Акакиевич осуществил полноту своей жизни, потому что она завершилась покупкой шинели. И он умер. То есть шинель фактически явилась ему гробом, новым домом. Он ее одел, и все. И этого было достаточно. Он в ней проходил один день. А вот что произошло после этого? А после смерти дух, освободившийся, дух Акакия Акакиевича, который был несвободным в жизни, он был скован вот этой внутренней озлобленностью и ненавистью к окружающим людям, тщательно закрываемый. Он вдруг высвободился, этот дух. Он стал самим собой. И этот озлобленный дух стал нападать на людей, в частности, на их превосходительство, и срывать с них шинели. То есть он стал мстить. Как с Акакия Акакиевича сняли шинель, украли, так и он стал красть. То есть это мстительный и злобный дух. Вот во что превратился Акакий Акакиевич после смерти. Господь говорит, каким застану, таким и придете ко мне. То есть смерть, вот какими мы будем в момент смерти, добрыми, злыми, милосердными или в гневе, вот такими уйдем. Вот такими уйдем, каким застанет Господь. Поэтому Акакий Акакиевич вот ушел таким, каким он был в жизни. Он просто тщательно это скрывал. И вот этот мелкий дух мщения, он проявился, так свободно проявился. Потом следующей повестью, которая будет продолжать Шинель, будет повесть «Смерть чиновника» Чехова, где он напишет о чиновнике, о мелком, который случайно чихнет в театре на лысину его превосходительство, и потом будет до такой степени извиняться и шаркать перед ним, что тот разозлится просто и скажет: «Ну, уже хватит!» и крикнет на него, и тот от отчаяния придет и умрет. Ну так ведь не надо, как Чехов потом напишет, надо спасать их превосходительство от Червяковых. Что невозможно же с ними жить-то. И, наконец, совершенной кульминацией последней повести будет повесть Булгакова «Собачье сердце». Когда Шариков, вот эта мелкая личность, которая, ну как говорят по пословице по-русски, из грязи в князи, вдруг ему дана власть, как Акакию Акакиевичу, когда он высвободился, так сказать, свой мелкий, мстительный, озлобленный дух, раба он высвободил после революции и стал всем мстить. Вот собака фактически, да, животное, зоологическое начало в нем стало проявляться, свободно стало выходить из него. Вот эту мстительную личность и описал Булгаков. Так, действительно, мир надо спасать от таких личностей. То есть повесть Гоголя не такая простая, как на первый взгляд кажется. В советское время ее изучали только как повесть о маленьком чиновнике, о маленьком человеке, который вот хотел шинель купить, купил, а его украли, и вот надо же, вот так обидели, и он умер. То есть как бы вызывали жалость к Акакию Акакиевичу. А надо ли его жалеть? А надо ли жалеть таких, как Акакий Акакиевич? Ведь сейчас тоже их много, озлобленных, внутренне закрытых людей. Надо ли их жалеть? Может быть, они сами в этом виноваты? Может быть, они сами не хотят освободиться от этого духа зла и приобрести дух милосердия, дух добра, любви к человеку, к ближнему, к своему? Наверное, они сами виноваты. Поэтому вот на тему творчества, свободы и любви главных таких вот ипостасей божественных, а написана повесть Гоголя «Шинель».
На этом наша передача подошла к концу. Всего вам самого доброго и до новой встречи на следующей неделе. До свидания.